Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 26 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». В эти минуты, совсем недалеко отсюда, в Москве продолжается общее собрание Российской академии наук. Продолжаются выборы президента Российской академии. Возможно, еще до конца программы мы узнаем, кто это будет. Мы знаем, что есть второй тур, есть два претендента. Но мы будем говорить не только о выборах. Эти выборы как повод поговорить об общем уровне российской науки. С нами сегодня математик, академик Российской академии наук, член ЦК КПРФ Борис Кашин. Борис Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер. И главный редактор портала «Нейроновости», научный редактор портала Индикатор.ру Алексей Паевский. Алексей Сергеевич, добрый вечер.
Здрасте.
7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И у нас еще есть телеграм-канал «Говорит Москва». Там уже идет голосование. И голосование-то у нас сегодня достаточно простое. С вашей точки зрения, российская наука сегодня в упадке или на подъеме? Голосование в телеграм-канале уже идет. Телефонное голосование будет в финале программы. Давайте вот сначала вы ответите, собравшиеся в этой студии. Борис Сергеевич, с вашей точки зрения, упадок, подъем?
Конечно, упадок, потому что у нас упадок в экономике, у нас упадок в социальной сфере, и наука не может жить отдельно. У нас глубокий кризис.
То есть, но этот кризис не вызван какими-то особенными причинами, это просто у всего и у науки тоже.
Это последствия вот, поражения в холодной войне.
Борис Кашин, Алексей Паевский, с вашей точки зрения?
Просто вот к вашему вопросу нужно обязательно уточнять, с чем сравниваем упадок с Советским Союзом или с 90-ми, например, когда...
Это тенденции, это тренд. Упадок вот, или подъем?
Опять же,
мы падаем, мы поднимаемся.
На мой вкус, вот на вкус человека, который...
Если смотрит, можно в микрофон говорить,
на мой вкус человека, который смотрит немножко не совсем со стороны, но как бы вот тут на границе, да, науки, конечно, подъем наблюдается. Но именно подъем именно в научных результатах. По сравнению с тем, что вот было там 15 лет назад.
Но если мы, в вашей же логике получается, но если мы скажем, что мы сравниваем с тем, что было 40 лет назад, то уже нет.
Ну, 40 лет назад, в принципе, наверное, нет, но, опять же, у нас и наука-то изменилась серьезно с тех пор, сильно.
Есть отдельные успехи, я так понимаю, ваш ответ.
Да, есть успехи, вполне себе.
Безусловно, успехи есть. И более того, ученые приспособились вот за последние там, 15 лет к той системе власти и жизни, которая была, но, к сожалению, в 2013 году была совершена, так сказать, опасная такая авантюристическая операция
вот эта история
по реформе РАН, которая очень серьезно ударила по науке. И, собственно, эта еще история не закончена. Поэтому спокойно жить не дают.
Если вы говорите, что спокойно жить не дают, если вы говорите, что есть отдельные только успехи у российской науки, она вообще есть надежда, что она сможет как-то функционировать, или все, кто мог, уже уехал?
Да нет, конечно. И вот это очень опасная тенденция. Идет такая кампания, иногда прямо в открытую заявляют, что те, кто остался, все дураки, грубо говоря. Я вам могу сказать, что у нас в математическом институте, как и всюду, был провал от 40 до 60, потому что вот эта часть в значительной степени уехала, и появилась очень большая, так скажем, когорта молодых способных людей. Но вот то, что последние годы творится, потому что раньше Академия наук как-то не трогала вот этот развал, он был в прикладной науке, в вузовской, но Академия была как-то более-менее жива. Но вот последние годы творится бог знает что, и очень есть большая вероятность, что они уедут.
А, то есть те уехали, здесь вроде как начали появляться, но теперь могут уехать опять. Владимир пишет нам через Телеграм, 4 года работаю в одном из институтов РАН, кроме постоянных сокращений ничего не меняется. Нет, ни нормальной зарплаты, ни нового оборудования. Это был Борис Кашин, теперь Алексей Паевский. Опять уедут?
Да нет.
А нет. Тогда, ну, если смотрите, нет денег, если нет оборудования...
Во-первых, это не совсем так. Нужно понимать одну вещь, что, во-первых...
Ближе к микрофону только.
Во-первых, нужно понимать такую вещь, что...
Вот так, по прямой, и все.
Если, опять же, это те же 20 лет назад наука, это была, ну, вот, наука равно Академия наук.
Угу.
Ну, то есть, и все под ней.
Так.
То есть сейчас ситуация сильно другая. То есть сейчас большая часть науки перетекла или
куда?
Как бы в университеты, в институты, ну, в учебные образования. То есть в МФТИ появилась очень мощная наука. Именно, собственно, раньше физтех был по базовым кафедрам, сидел по академическим. Сейчас очень мощная наука на физтехе. А есть очень хорошие результаты на Сколтехе. В федеральных университетах очень хорошие лаборатории появляются с очень мощными учеными, очень мощными
это результатами. Это то, что идет на смену Академии наук?
Да не знаю, я думаю, что это как-то можно, параллельная
вещь. В этом можно усмотреть какую-то политику?
Возможно. Я...
Хорошо, Борис Кашин, а с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, я в свое время был депутатом Государственной Думы, и фракция КПРФ была единственной, которая выступала против этого Сколковского проекта, куда вкачаны огромные суммы, сотни, наверное, уже теперь миллиардов, ну, а результатов нет. Я не знаю, что. Там, понимаете, сама законодательная база такая, что они ни перед кем не отчитываются, только президенту какую-то там свою бумажку скидывают, и абсолютно закрыты. Вот нет, основная идея...
А получается, что Алексею Паевскому они что-то рассказывают.
Ну, может быть, но я вам скажу, в математике там ничего нет.
В математике там нет, там, собственно говоря, нет направления математики в Сколтехе.
Понимаете, они должны прийти, были бы в академию.
А зачем?
Рассказать о том, что происходит.
А
потому что открыто должна наука развиваться.
Так она развивается открыто. Все.
Если там платят по 600 тысяч профессорам, то это, понимаете, не может изменить саму порочную основу. На чем она была основана, эта сколковская идея? Что нам Запад, американцы, мы же заплатили им 150 миллионов долларов этому MIT, чтобы они дали сюда какую-то технологию. Вы что, сейчас, наверное, только дурак поймет, так сказать, не поймет, что они ничего нам не дадут. Поэтому это уже идет какая-то перестройка, приспособление, власть признать свою ошибку не может.
Ну вот смотрите.
Вы понимаете, о чем идет речь
я
сейчас?
Я примерно понимаю. Во-первых, нужно понять, что у нас сейчас есть большая путаница, когда говорят слово Сколково, да, путают район в Москве, ну, в Подмосковье, Сколковский технологический институт, Сколтех,
да.
Фонд Сколково и технопарк Сколково. Это разные вещи, совсем разные вещи. В Сколтехе есть разного уровня работы, но, к примеру, я прекрасно знаю, что, если говорить конкретно, да, вот лаборатория там, вот того же Артема Аганова, который, собственно говоря, сейчас стал профессором РАН и не выбран член КУРА РАН, хотя он один из реальных кандидатов на Нобелевку от России.
И он здесь, в России,
работает.
Он здесь,
в России, он сюда вернулся из Штатов.
Угу.
А на прекрасную работу у человека выходят десятки статей в год в топовых журналах. А все журналы как бы открыты, научно-наука.
А что, в Академии наук он не мог найти себе место?
В смысле?
Потому что,
а зачем
еще
ему место?
Раз говорю,
а
почему наука место? Должна быть открытой,
ну,
и условия одинаковые. Если одним людям платят копейки, вот я сидел сейчас на собрании с директором института...
Академия для академика или академик для академии? Мы, видимо, об этом вот сейчас.
Да нет, не про академика, про научного сотрудника. У нас, мне директор института сахарной свёклы из Воронежской области говорит, что у нас сахар в 3 раза хуже, чем в Европе. Есть институт, которому 95 лет, который все это, как говорит, все гибриды нужные вывел, зарплата 15 тысяч. Вот, и параллельно создают, так скажем, непонятно что, которые не хотят отчитываться, людям не объяснять, что они делают.
А почему не они обязаны отчитывать перед Академией наук или перед...
Перед ученым, перед общественностью.
Перед ученым?
Если там
журналы
есть...
выходят, если я правильно понимаю.
Журналы у нас не выходят, мы публикуем научные
результаты. Да. Я и говорю, есть. Журналы выходят,
конечно,
там нет публикации.
Безусловно, так если есть такие, мы их только приветствуем.
Есть
я говорю о системе организации науки, которая у нас еще давным-давно профсоюз Российской Академии Наук дал оценку о том, что она разрушительная система. И еще раз хочу сказать, что последние годы активизировалось именно вот это разрушение и авантюризм, граничащий с вредительством.
Но вы говорите о разрушении Академии наук, я понимаю, там нам говорят, я показываю на Алексея
Паевского. Вот если уж вы как бы... Я как бы не аффилирован вообще ни с кем, ни с Академией наук, ни с... Я пишу о науке.
Угу.
Я занимался наукой давно и в другой стране, в Украине.
То есть для вас есть наука здесь, наука там, наука там?
Нет, для меня просто есть наука. Есть наука, есть не наука. Вот. И наука есть и в академических институтах, и в Сколтехе, и в МФТИ.
Ну вот этому Сколтеху кто платит?
Государство. Плюс, естественно, как бы вообще вся наука сейчас живет по разным вещам. То есть она живет.
Тут просто 692-й спрашивает, если государство не поддерживает, о чем говорил Борис Кашин, то тогда почему не поддерживают, к примеру, частники, госкорпорации? Или поддерживают?
Да поддерживают, конечно. во-первых, поддерживают, во-вторых, у нас есть очень крупные корпорации в стране, как там. Я могу назвать несколько.
То есть они поддерживают не структуры, а конкретные проекты?
Конкретные проекты, раз. Плюс они поддерживают интерес к науке в стране, два. Я вот 12 лет занимаюсь популяризацией науки, научной журналистикой. Я вижу огромный на порядок всплеск интереса к науке в стране. И большую часть этого интереса поддерживают деньгами организации фестивалей не в Москве, а там по России везде.
И эти фестивали проходят без участия Академии наук?
В смысле, она как бы в них не сильно
да
участвует?
Да, подождите, участвует, вот в нашем институте есть лаборатория популяризации математики. Тогда, математический институт имени Стеклова. Да, Николай вот Андреев
возглавляет. Коля прекрасный человек,
так
участвует.
Так это наши кадры.
Безусловно.
А в Сколково их не может быть других.
В Сколково...
Они нашли даже директора, только из этого Сколтеха взяли этого Кулешова, потому что был американец.
А подождите, давайте как бы не передавать.
Но мы не будем на Сколково, давайте в целом поговорим.
Если вы же как бы вы сколковские деньги считаете, то да, посчитаем, сколько стипендий академиков тратится на каждый год.
Да подождите, академики получают шестую часть зарплаты профессора.
Не-не-не-не-не-не. Который... Стипендия академика. Академика 100 тысяч рублей в месяц, членкора 50 тысяч рублей в месяц. 2
и
миллиарда
что?
В год. Просто
и что?
Академикам, потому что они молодцы.
Да вы извините, они потому что они прошли проверку жизни, их результаты нужны. А эти, и они отчитывались всю жизнь.
Так что жаловаться тогда?
Они открыто, публично выбирались в большом конкурсе на 10 человек на место. Здесь набрали не пойми кого. Значит, деньги уходят не пойми кого. Вы историю про Пономарёва тоже знаете,
конечно,
наверное, где за миллион заплатили.
Да я же
долларов.
Знаю историю, как в Академию человека с Хершом 2 выбирали.
При чем здесь это?
Ну, выбирали же.
Это, я не знаю, может быть, медики кого-то выбрали.
Но это же академики.
Но, так нас, во-первых, объединили.
Ну,
но зачем на академию нападать,
пока
которая...
Пока мы говорим, мы же должны следить, как там выборы. Кворум во втором туре выборов президента собран.
Ну, тогда можно сказать, что выбрали Сергеева, наверное, с вероятностью 95%.
Я очень надеюсь на
это. Во второй тур вышли Нигматуллин и Сергеев.
Да, ну просто перевес у Сергеева настолько значительный, что...
Но не разыграно голосов 900.
Да нет, ну ему достаточно 100 голосов.
Господа, он... раз уж нас агентство ТАСС, руководство РАН вернуло к выборам, давайте тогда чуть поподробнее. Итак, было 5 академиков.
Сначала было 7.
Было 7 сначала,
ну,
да.
На последних днях уже было 5 академиков.
Да.
А теперь осталось двое.
Да.
И вот через несколько минут или через пару часов мы узнаем.
Да.
А вот... Что было вокруг этих кандидатур?
Ну, вы знаете, я, конечно, просидел вот все эти два дня на собрании. Вообще результаты, я хочу сказать. Академик Каблов 152 голоса, Красников академик 269, Нигматуллин 276, Панченко академик 204 и Сергеев 681.
Ну, то есть это сразу понятно.
Сразу более-менее понятно.
Ну, вот тут я не соглашусь.
Это следующий вопрос.
Ну, посмотрим.
Да.
Что общего во всех этих пяти программах? Даже Панченко, которую вот упрекали, вот так скажем, в сотрудничестве с властью, все признают то, что грубая ошибка реформа РАН. И это совершенно очевидно. И вот задача власти признать вот эту ошибку, иначе мы будем барахтаться вот в тех проблемах, которые реформа создала. Если, так сказать, сейчас это уместно, я бы просто пояснил, в чем это...
Сейчас, подождите, возвращайся. У нас раньше руководителем академиков был Фортов.
Да.
Ну да, да.
Те, кто сейчас претендует, среди них есть человек Фортова?
Фортов поддержал Сергеева по своему выступлению, но назвать его человеком Фортова нельзя.
Нет, человек Фортова.
Я почему спросил, потому что раз уж вы заговорили об общем недовольстве реформой Академии наук, ведь реформа Академии наук произошла при Фортове.
Нет.
При Фортове, конечно, при Фортове.
При Осипове, если бы...
Нет.
Фортов
избрали, вот понимаете, в чем еще, как говорится, некорректность вообще поведения власти. Фортова избрали, через два месяца началась реформа. То есть им, видно, так это не понравилось, что...
То есть при нем это все-таки произошло?
Да, но абсолютно в тайне, без информации, информирования ученых. Вообще это спецоперация была.
То есть 2000 академиков?
Ну, тогда им было меньше.
Ну, хорошо, пусть тогда меньше.
Сначала хотели уничтожить академию. Вот это преступление просто очевидно.
Но не смогли.
Не смогли, потому что вышли люди на улицу. Ученые вышли. И мировая вся наука восстала.
Борис Кашин объяснил расклад сил. Алексей Паевский, с вашей точки зрения, такой же расклад сил?
Да, Другое дело, что как бы вопрос, да, то есть у нас, если мы говорим математически, вопрос, за кого отдадут голоса те, которые вот за тех трех.
Да, в сумме там могут проголосовать вот если больше, чем эти, за Сергеева.
Если у нас просто как бы вот эти кандидаты, они очень разные.
А в чем разница?
А Сергеев – это, ну, для президента РАН очень молодой человек, 62 года. Причем очень мощный, активный, действующий ученый с очень хорошими мировыми связями на высочайшем уровне вот, физики. А Нигматуллина 77. То есть это человек, который вот уже из, как бы, из пожилых академиков, то есть как бы представитель, то есть у нас же есть две тенденции основные, как бы, что академия – это будет клуб пожилых академиков, пожилых ученых, которые там на покое, вот такой ареопаг, царит, там, или как бы действующая боевая сила. Вот. Сергеев, на мой вкус, больше действующий боевой.
Нынешняя но Российская академия наук.
Нигматуллин выступил очень энергично и, да, можно сказать, лучше всех в каком-то смысле. Он явно привлек часть голосов, но еще раз говорю, результаты говорят о том, что с 95% того вероятность, что выберут Сергеев.
Сергеев, при том, что он молодой, по меркам академии.
И нижегородский.
Хорошо, он нижегородский, но при этом это сохранение статус-кво для Академии наук.
В каком-то смысле, в каком-то смысле, да. Потому что другие кандидаты, я имею в виду и Панченко, и значит, Красникова, связаны больше с прикладными вещами. В первую очередь, конечно, Красников и отчасти Кавлов, хотя это авторитетные ученые. И поэтому было, так скажем, у некоторых опасение, что академия станет, так скажем, не тем, чем она была всегда. То есть фундаментальная наука может отойти на второй план. Вот эти опасения, я думаю, сыграли как-то в голосовании.
Хорошо, так что полезного делает Академия? Вот из начала нашей дискуссии у Ника Журавлева сформулировался именно такой вопрос. Борис Кашин, у вас есть ответ?
Ну, если мы возьмем историю Академии...
Нет, сегодня.
Сейчас. Значит, сейчас наша Академия поставлена в такое положение, что она эффективно действовать не может. Хотя, конечно, при новом необходимо обновление, необходимо омоложение, но самая главная проблема, что отобраны институты от академии, и пошел быстрый процесс бюрократизации. Я просто вижу на своих даже иногда коллегах, которых я давно знаю, которых избрали директорами, раньше была академия их прикрывала от чиновников. Теперь напрямую подчиняются ФАНО. ФАНО абсолютно не понимает, что надо делать. Они могут, так скажем, управлять только какими-то численными показателями, и они заставляют их действовать как бюрократы. Это главная опасность, и с ней надо срочно как-то решать.
Лизерок пишет, насколько я понял из вашего разговора, Академия наук – это какое-то юридическое лицо, которое просто сдает в найм кучу помещений в Москве. Ну, так он понял.
860... У Академии нет никаких помещений, все передано в ФАНО. Да.
Так вот, что полезного делает Академия? Прошу, Алексей Паевский.
Вот сейчас я не знаю, если честно.
Ну, интересно.
А я, да, можно я...
Ну, если институты действуют отдельно от академии.
Вот именно вот если говорить, у нас есть очень много хороших и очень сильных институтов РАН. Они есть, они занимаются очень сильной наукой, хорошей. Я могу там даже и в Москве, и везде назвать десятки хороших институтов. Есть очень слабые институты. Есть огромное количество сотрудников РАН, я имею в виду не академиков, я имею в виду, которые ходят на работу раз в месяц, получают зарплату и выпускают одну статью в два года. Их много. Они не занимаются научной деятельностью, они ходят на работу.
Если человек сделал в своей жизни один выдающийся, серьезный результат, во всем мире ему дают возможность до пенсии сидеть и думать, потому что он потребляет мало.
Большинство таких людей не делают.
Нет, если не это другое дело, с теми надо как-то разбираться.
Вот, но их очень много.
Сейчас, так подождите, это реформа никак поэтому не
пошла. Вот у меня, в принципе, к Академии есть две претензии, лично у меня. Первая претензия – это то, что она... осталась в Советском Союзе, причем почему, собственно, прошла реформа РАН, почему не вышли за нее не только ученые, но и люди. Потому что Академия наук, ей вообще было плевать на то, что о ней думают деятельность, то, что называется научными коммуникациями. Академия наук не занималась вообще. Я получал пресс-релизы при Осипове, получал пресс-релизы при Форте, они не изменились никак. Был доклад президиума РАН. На нем присутствовали товарищи.
Академик
назывался полным именем отчеством, а жалкий доктор наук с инициалами. Потом текст доклада, все. То есть вот разъяснения не было, это раз. А второе, как бы, любимый принцип Академии наук: дайте нам денег и отойдите, мы сами знаем, как мы их потратить. Это даже, по-моему,
вы хотите сказать, что в советское время академики работали таким образом?
Отчасти. Ну, если мы не говорим про госзаказ, про военку.
Это Алексей Паевский, Борис Кашин, прошу вас.
Значит, прежде всего, Академия даже сейчас исполняет огромное важное дело. Во-первых, мы издаем журналы.
Александр Сергеев побеждает на выборах президента РАН во втором туре. Правда, РИА Новости дает эту новость со ссылкой только на источник. Идет подсчет голосов.
Да. Еще раз говорю, даже в той ситуации, когда обезглавили, то есть обрезали все рычаги управления, за Академией осталось издание научной периодики, это важнейшее дело. Вот я сам хочу сказать, я главный редактор журнала «Математический сборник», ему 150 лет, и если мы опустим этот журнал, который на достаточно высоком международном уровне держится пока...
А на каком? Если просто, я просто не интересен. Импакт какой?
Да при чем симпакт-фактор? Ну, вот нам виднейшие ученые сдают иностранные, сдают свои работы.
Сейчас какая-то встреча разных
времен. Нет, а это, понимаете, это бацилла вот этого наукометрики, я хочу сказать.
Я не говорю как бы просто, ну...
Импакт-фактор 0,75.
Понял, спасибо.
Но у нас...
Теперь вы должны объяснить собравшимся...
дело в чем?
У радиоприемников, о чем вы спорили.
Я хочу другое, что ни в одном научном центре крупном, серьезном, вот эту наукометрику не используют. Не, у нас, когда вот была реформа РАН, академик Пашин разослал во все ведущие математические центры письма и спросил, как вы используете вот эти все индексы Хирша, все эти рейтинги и так далее. Они, значит, ответили, никак. Они даже не знают, что это такое. А мы вот это все, вот всю эту дурь во главе угла ставим.
Это Борис Кашин, Алексей Паевский. Сначала объясните.
Объясняю. Импакт-фактор – это тот показатель, насколько этот журнал читаем и цитируем в других научных изданиях. Это такое не очень хорошее, на самом деле, показатель, но другого нет. Ну, уровня журнала, да, то есть, потому что, ну, и для сравнения, собственно говоря, вот если мы говорим, я... Сразу же говорю, что в разных областях топовые импакты разные. Ну, математиков
просто
меньше.
Просто когда вам сказали 0,75, вы сказали ясно. Теперь все говорят, а что вам ясно-то?
К примеру, когда мы пишем... вот у нас есть политика написания новостей научных. Естественно, мы пишем новости только когда есть ссылка на научную статью. И в том числе критерием оценки критично, но одним из важнейших критериев оценки того, стоит ли писать статью из этого журнала, это чтобы импакт был, ну, не меньше двух хотя бы. То есть два и выше. То есть
это по мало. Математике я такого понял. Нет.
Нет, я знаю, что в математике такого нет.
Но и главное, ниже. Надо понять, что этот импакт-фактор, надо уточнить, вот то, о чем мы говорим, это то, что считается по так называемой базе Web of Science. А Web of Science ведет американская частная корпорация, и, естественно, вся эта система настроена на пропаганду американской науки. И проблема-то в чем? Что статьи цитируются позже, а учитывается только два последних года. И это очень сильно влияет.
А Борис Кашин, академик Российской академии наук, Алексей Паевский, главный редактор портала «Нейроновости». Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 26 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Говорим о судьбе российской науки на фоне того, как Российская академия наук выбирает себе нового председателя. Второй тур уже прошел, идет подсчет голосов. С высокой долей вероятности новым председателем президентом, конечно, Российской академии наук станет академик Александр Сергеев. Меня поправил академик Российской академии наук, математик и член ЦК КПРФ Борис Кашин. Он и Алексей Паевский, главный редактор портала «Нейронов», и научный редактор портала «Индикатор.ру», участники программы «Своя правда» сегодня. 7373-94-8, телефон прямого эфира. 45-й пишет нам через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Наша наука, как и наша страна, по сути, получается, изолирована на сегодня от мира и варится в собственном соку. Известны немногие, да и то, если востребуются, тут же становятся известны за рубежом и там используются. Я немножко добавил насчет «используются». Насколько это справедливо, Борис Кашин?
Отчасти справедливо, но самое печальное, что мы внутри ведем такую политику, власть ведет такую политику, что науку методично разрушают. Я вам просто поясню, что дело не только вокруг Академии положения. Разрушен ВАК. Стали из-за прихоти ректора Питерского университета дали право вузам самим присваивать, значит, ученые степени. Это прямой путь к развалу этой системы. У нас указы президента ориентируют фактически, потому что денег не дают, а требуют поднять зарплату до 2 по региону, на то, чтобы людей переводили на неполную занятость. Это чистая показуха. У нас взято в качестве ориентира вот эти все индексы цитирования, которые нигде не применяются. И самые такие базовые вещи забыты. Вот сегодня мне коллеги из Новосибирска сказали, что Министерство образования отменило финансовую поддержку математических школ. Это школы, которые, начиная с Колмогорова, в 60-е годы были созданы и дали выдающиеся результаты.
Теперь это та самая новосибирская физмат-школа.
Московская, да, Новосибирская, да. Они не получают теперь никаких денег, они не могут платить преподавателям. Вот базовые вещи. И параллельно показуха создается вроде Сколково или держит вот этого Чубайса, которого давно надо, как говорится, в места не столь отдаленные направить.
Ну, это ваше мнение.
Это мое личное, конечно, мнение. И вот в итоге у нас еще опаснейшая вещь – это эффективный контракт. Во всем мире профессор, заслуженный человек, работает пожизненно. Ну, по крайней мере, на 5 лет. Что делают в вузах во многих, в том же Питере, в Казани? 1,5 года и должен обязаться 2 статьи в этой Web of Science несчастной напечатать. Это маразм.
Это Борис Кашин, но мы продолжаем. Теперь Алексей Паевский. Вот только что Борис Кашин описал, как выглядит политика, которая убивает у нас науку. Все так?
Нет.
Как?
Ну, по-разному везде. Про школы, это действительно так, это реально позор. Хотя я так подозреваю, что это позор.
Нет, ну вот смотрите, например, тот же 374-й Санчексон пишет, а вдруг эти школы просто устарели?
Нет. Я опять же в разных физмат-школах был, но с другой стороны, вот там пример другой. Во-первых, как бы не все делает государство. Вот есть МФТИ, да, вот при МФТИ сейчас ребята, которые исключительно выпускники, создали физтех-лицей с очень хорошим качеством образования и сами его делают. Но это как бы, это просто как пример. Вот. Я знаю большое количество прекрасных лабораторий, в которые приезжают наши люди, ну, оттуда возвращаются, в которых работают ученые из-за рубежа, приехавшие. Сейчас в нескольких институтах РАН и в нескольких федеральных университетах есть очень крутые группы научные и появляются как бы вот реально...
А почему они есть в некоторых, а в других нет?
А это вот смотрите, какая ситуация. Я так понимаю, что вот какой вертикали РАН как бы сейчас особо не руководится. То есть, если есть директор института мощный, хороший, сильный, например, как в Институте биорганической химии вот в Москве у нас, там все замечательно. Вот реально сейчас вот только что вот в ВБХ создали две мощнейшие группы, одну, вы не поверите, по сельскому хозяйству.
Нет, и ФАНО им не мешает.
Нет. А другая по нейронаукам. Есть другие институты, в которых как бы все, ну, как бы работают и работают, ну, по привычке. Есть люди, институты, которые целиком работают на военный заказ, там тоже все не так плохо. Есть плохие вещи. Там у нас бывают, приезжают люди, которые...
В картине науки в России, как вы ее описываете, не очень понятно, зачем нужна Академия наук.
Я не знаю.
Понятно. Смотрите, Лиза пишет, это обращаясь к Борису Кашину, что, мол, с ее точки зрения, а она работает в Российской академии наук, пишет, я сотрудник РАН, подтверждаю, пишет слова Паевского, что многие ученые бездельники, и это и есть главная проблема.
Да какая же это проблема? Они всегда были, да, и мы были лидерами в мировой науке. Дело в том, что мы сейчас лидеров всех фактически отталкиваем от науки. Как вот я хотел Алексею сказать, как может функционировать система? Конечно, есть сильные люди, есть сильные директора, получают мегагранты какие-то. Это все на год. У нас было в институте...
Мегагрант на 3-5 лет.
Да, но там на несколько лет должна быть стабильная и государственная политика.
Не, во всем мире
вот
так.
Это очень важно. Нигде.
Во всем
нету,
мире так.
Перестаньте, я был во всех университетах, профессора на теньюре сидят.
Профессора, да.
Так но, вот и нам надо их посадить на постоянную позицию, чтобы они были обеспечены.
Сколько человек должен на Западе работать в науке, чтобы получить полного профессора.
Где как? Можно и за 5 лет, если ты что-то сделал выдающееся.
Очень можно, но очень трудно.
Но неважно, но есть... стабильность, даже ты, если не профессор, а доцент, на постоянной позиции, ты сидишь в университете...
И ничего не делаешь, это плохо.
Извините, это не значит, что люди ничего не делают, они свободные люди, а если их, вот теперь, как вы говорите, Фано не мешает, как же оно не мешает? Сидит бюрократ, ему прислали, значит, человек думает над какой-то теоремой или задачей серьезной, у него нет 2 года результатов, ему говорят, ты, парень, свободен.
Кстати, тут отдельный вопрос, каждого из вас попросили ответить, а кто должен руководить наукой, ученый или менеджер? Алексей Паевский.
А это должен быть один человек?
А руководить?
Что значит руководить? Ну, вот смотрите. Ну,
кто руководить институтом должен? Кто должен руководить, собственно, научной отраслью, если такая существует?
Есть такая, у нас даже в Советском Союзе была такая прекрасная фраза: выдающийся ученый, запятая, организатор науки.
Ну, такого сложно найти, ну, его есть, может такие, не оказаться. Да, есть, нет,
или так, или никак.
Но первое всегда был ученый, и не может не ученый руководить наукой, и даже в мире нигде этого нет. И не трогают, не заставляют вот этим идиотскими цифровыми показателями отчитываться.
Но мы
пытаемся, поэтому только ученый.
У вот нас это... все равно пытаемся говорить о мировом опыте. Теперь 45-й, да. Пишет, вы уже поспорили про мировой опыт. Теперь 45-й присоединяется, пишет, на Западе наука базируется на университетах, а не на академиках-бюрократах.
С какой стати академики-бюрократы? Вот у нас отделение математических наук. Понимаете, почему мы стабильно существовали? Потому что отделение имело бесспорный авторитет в институтах. Потому что если... значит, для ученого было высшим авторитетом быть избранным. А если мы заменяем вот эту систему, которая показала свою эффективность, на руководство бюрократов, то у нас в журналах будут руководить бюрократы, у нас кадры будут решать, кого брать, кого не брать бюрократы, мы быстро развалимся.
Теперь я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, да, вы в эфире.
Добрый день, господа.
Здрасте.
Владислав, Москва.
Очень приятно.
Слушай, по поводу нашей науки. Все-таки руководитель должен именно менеджер. Тьфу. Потому что изобретать никому не нужные вещи у нас наука научилась еще с советских годов. А изобрести то, что могут у вас купить, это действительно... нужно быть умным человеком.
Это еще один подход к науке.
Но я скажу, что ученый...
Прикладной.
Да, но это прикладная наука, и ученый не должен изобретать.
Вот именно. Это фундаментальная наука, которая развивается по совсем другим законам. Ученый сам ищет, чем ему заняться. И если ему будет указывать менеджер, то все развалится.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, а вам, я попрошу вас 747-й перезвонить. Вы знаете, у нас есть такая техническая проблема, пока она не решена. Поэтому только так. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я совсем не очень в теме. Но вот даже мне, человеку незаинтересованному, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему был такой навал до вот, последние месяцы? Братьев Ковальчуков везде пиарили, в том числе и банкира, и Соловьев продажный. Как это получилось?
Ну, это опять же оценки все-таки. А было что-то подобное?
Безусловно, идет компания.
Была какая-то битва.
А Брилев что несет? Извините меня, ну, это периодически, каждую там 2 недели он тенденциозную, желтую...
И в этих выборах была какая-то компания,
конечно,
были какие-то кандидаты?
Конечно, они ведут... Нет, не в выборах. А их цель дискредитировать Российскую Академию Наук. Некоторые связывают это с Ковальчуками. Неважно, это связано с властью.
Их очевидно. Это кого?
Чья-то цель?
Этой компании.
А некие они хотят дискредитировать?
Я вам прямо скажу, это цель, к сожалению, окружения президента. Вот в чем опасность.
Вы видите такую компанию по дискредитации российской
Нет.
науки?
Наоборот. Ну, вот скажите, пожалуйста, если бы такая компания была, зачем, к примеру, тот же Владимир Владимирович сейчас бы приходил во всякие там, вот был не там в Ярославле форму образования, он приходил на открытый урок того же нашего выдающего ученого Артема Аганова. Зачем тогда?
Но господин Кашин говорил об окружении Путина.
Нет, так вы не путайте, дискредитация науки или академии наук?
Академии
не
наук.
Ставьте знак равенства между этими. Сейчас уже нет равенства между наукой и академией наук.
Хорошо, а дискредитация академии наук, есть попытка ее?
Может быть, но опять же...
Но как может быть?
На мой вкус, еще вот...
Я, нет, вы когда, же сказали, с вашей точки зрения
когда это случилась
есть.
Когда случилась реформа РАН, я написал текст один, в котором говорил, что самый большой вклад в реформу, в развал РАН внесла Российская академия наук и ее пресс-служба.
Но это точка зрения провластных журналистов.
Так, так я провластный журналист или либерал? Всё. Вы определитесь, пожалуйста.
Я не знаю.
Пока непонятно. Вы мимикрируете,
судя по всему. Я вас еще не готов оценивать, но это точка зрения провластных журналистов.
Где я могу получить свои деньги?
А вы без денег вообще ничего не говорите. Я понял. 7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
О, здравствуйте.
Прошу.
Павел беспокоит. Но вообще создается впечатление, то, что представители Академии наук просто борются за пожизненные контракты, пенсию достойную и так далее.
Но есть же люди, которым положены по...
Слушай, я согласен. Что мне бороться, у меня есть пенсия.
Они будут это как-то подтверждать. То есть нельзя же полагать как бы на всю жизнь. То есть действительно человек должен давать какие-то результаты.
Но вот все-таки...
Это
да.
Очень важный вопрос. Вот я вам хочу сказать, что
напомню,
дикий капитализм даже, ну, возьмем Соединенные Штаты еще начало прошлого века, все развитые страны сделали свой выбор, они поняли, что гораздо дешевле, выгоднее и правильнее дать возможность ученым стабильно работать на своей теме. Это мизерная зарплата по сравнению с тем, что тратят на банков, вот то, что даже сейчас вокруг творится, и это дает выдающийся результат. И авторитет ученых, который был в советское время, привел к замечательным результатам. Поэтому равнять нигде не здесь, так скажем, не сравнивать труд ученого с трудом чиновника.
А ученый лучше, скажем, водителя?
Что значит лучше?
Ну,
у него считаете, другая
что
ученый, работа.
Ученый должен сказать, что человек, который 25 лет там управлял автобусом, к примеру, в какой-то момент должен получить право быть водителем автобуса на
пожизненно, да, и получать деньги за это. Ну, это
выдающийся ученый, конечно,
должен... А выдающийся водитель?
А что это такое?
Ну, 7373948.
25 лет безаварийной работы.
К примеру, да, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Прошу.
Меня зовут Анна. Ну, во-первых, Академия сама себя дискредитировала, взрослые свои ряды, был знает кого, аж до президента дошло. Но это полбеды. Скажите, пожалуйста, а кто из ученых будет над какими-то темами работать, когда с ними заключаются срочные договоры? Это в лучшем случае срочные на год, на два.
Никто не будет работать.
А то ведь у нас сейчас еще и повысить научным работникам зарплату, финансирования под это нет. Значит, это на полставки, это на четверть ставки, так чтобы люди не потеряли в зарплате. Угу. Кто будет работать по 4 или по 2 часа в сутки?
Ну, к сожалению, будут, потому что другого выбора у многих нет, но результат будет соответственный.
А можно я
да.
ставлю про зарплаты?
Да,
про зарплаты.
Да.
Смотрите, какая история. Зарплата ученого в академическом институте действительно низкая. Но у нас вообще в большинстве мировых, если мы говорим не говорим про полных профессоров, их немного везде. Да? Мы говорим про рядового ученого. Они все живут на гранты, не на зарплаты. Это раз. Во-вторых, вот сейчас я знаю минимум 4 лаборатории крупные в федеральных университетах, и не только в них, в которых ищут постдоков, то есть, ну, то есть среднее научное звено хороших постдоков, которые могут самостоятельно определять цели работы, самостоятельно вести работу, это в области нейронаук. На зарплаты в 60-80 тысяч рублей. Не могут найти, нет таких людей. Сейчас у нас вот это среднее звено выбито из науки. Вот, таких людей мало, их сложно найти, но 60-80 тысяч, пожалуйста, приходите.
Но, может быть, таким людям больше платят за границу?
Конечно, платят в разы больше. И более того, они задумываются о том, что их ждет в будущем.
Так сколько платить нужно постдоку у нас, чтобы не взяли?
В первую очередь, ему надо дать понять, что у него есть перспектива стабильности, а не
ну, то есть перспектива, если он... Будет работать, хорошо, не будет работать,
да,
не
нет,
важно,
конечно,
да?
Он будет, если будет работать, как у нас была докторская степень, в каком-то смысле, таким якорем. Это, если человек работал, достаточно тяжело было защититься, то, значит, он понимал, что он станет доктором наук, он будет получать существенно выше среднего, и это было...
И можно после докторской уже ничем не заниматься, серьезно.
Можно думать.
Можно думать. Почему вы о людях, ученых, думаете, что вот они, так сказать, как только...
Ученые такие
за
же люди...
надо платить.
Ученые люди такие же, как все. Среди них есть хорошие, среди них есть мерзавцы, обыкновенные люди.
При чем здесь мерзавцы? Речь об организации труда идет.
Продолжается голосование. Я просто напомню слушателям. В телеграм-канале «Говорит Москва» у нас два варианта ответа. Российская наука сегодня в упадке. Или российская наука сегодня на подъеме. То же самое мы теперь начинаем делать и по телефону. 134-21-35. Сегодня российская наука в упадке. 134-21-35. На подъеме 134-21-36. Пусть это локальный подъем после глубокой ямы. Ну, хоть какой-то подъем есть.
134-21-36. Где-то есть, конечно, у нас живой организм.
Но в целом тренд.
Да, в целом.
Ваш ответ мне понятен. 134-21-35 в упадке, 134-21-36 на подъеме. Голосование пошло. Прошу, да, Борис Кашин.
Я просто хочу одну причину, почему наука мешает власти. У нас царит просто мракобесие сейчас и авантюризм. Вот я сегодня уже, то есть несколько дней подряд слышу про... Вот один конкретный пример. Вот эти биткоины, это МММ, которые пропагандируют как шарлатан глава Государственного банка Греф. Ведь если бы власть и Дума уже теперь обратилась, значит, деньги платят за то, чтобы разъяснить, что это такое. Вот почему не обратиться в Академию наук, к ученым, которые есть у нас, программисты, математики, которые объяснили бы, что такое, значит, этот блокчейн, который давно известен, как я спросил у своих коллег. И в чем, так сказать, схожесть с МММ вот этого биткоина и других криптовалют? Но не ведь... На этом просто пиарятся наши крупнейшие чиновники. Вот такая обстановка в стране, она просто не нужна и наука.
А стране не нужна наука. Ну, обстановка действительно не научная.
Не так.
Почему не так? Ну, объясните.
Ну, смотрите, какая история. А если мы говорим, что как бы все плохо, что нам наука не нужна, скажите, пожалуйста, зачем тогда, к примеру, государственная корпорация «Росатом», к примеру, да, занимается, то есть тоже здесь у них своих огромное количество как бы поддерживаемых областей, зачем они там строят, например, тот же реактор на быстрых нейтронах, первый, единственный в мире, работающий у нас как бы уже промышленный, да?
Чтобы было.
Чтобы было. И он просто круче, и лучше работает. И это как бы российская наука современная, да?
А нет такой науки, Борис?
Конечно,
скажешь.
Есть. Я же говорю, что на фундаменте советской науки...
Нет, вы приводите один пример, который говорит, вот на одном примере говорите, что все, всю наука нам не нужна, как бы...
Я вовсе не говорю...
другой пример. Государство...
Да, подождите.
Даже тот же самый ваш нелюбимый Чубайс, его Роснано,
растратил огромные деньги.
При этом, насколько мне известно, а мне известно достаточно неплохо, сейчас именно Роснано, в отличие от не Минздрав, а Роснано почему-то, строит и построила по всей стране большое количество центров передовой ядерной медицины.
Построили они, может быть, центры, вы финансовые результаты их знаете?
Это другой вопрос.
А это не другой вопрос.
Нет, я просто говорю, что как бы...
Так, естественно, ведь, понимаете, раньше доили, грубо говоря, нефтянку. Потом поняли, что можно и это, и наука. Конечно, есть вещи критические.
Науку доить?
Доить, конечно. Вот эти все эти проекты – это прямой способ к распилу. Я имею в виду вот это Сколково и Роснано. Мы о чем говорим? Что все должно...
То есть, вот эта ядерная медицина,
Стоп. Конечно, нужна. Да у нас ядерная медицина...
Нет, но она просто случайно, потому что пилили, и заодно и ядерная медицина получилась. Я вот пытаюсь понять,
На собрании вы возьмите оттуда стенограммы выступления академиков, которые возглавляют медицинские центры. Они говорят, что у нас полный провал, и у нас именно туда надо деньги направить. Но, конечно, без ядерного оружия, благодаря советской власти, у нас, так сказать, есть ядерный щит.
Что такое ядерная медицина, знаете?
И...
Что это?
Нет, я это знаю.
Ну, так это, расскажите.
Это позитронная эмиссионная томография, это гамма-ножи, это брахитерапия, это огромное количество современной медицины, которая основана на использовании радиоактивных изотопов.
Да. Насчет... я просто хочу закончить. Конечно, нужна... наука нужна и в нефтяной промышленности, и в первую очередь в оборонке. И надо быть полным идиотом, чтобы это отрицать. И власть это прекрасно понимает и использует. Но, к сожалению, вот если уже мы заговорили о томографии, я просто по своей области скажу. Мой коллега, идеи, которые у меня... были еще в 70-е годы, сейчас развиты в Америке до такой степени, что они построили томограф на их основе, и этот томограф работает в 5 раз быстрее. Siemens продает уже. Я пытался кому-то у нас, так сказать, сказать, ребята, мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели. Никто не интересуется.
А почему?
А потому что экономика такая, что востребованности науки нет. И вот это надо менять, а не долбать Академию наук.
А об этом тоже, кстати, многие спрашивают. Алексей Паевский, с вашей точки зрения, ну ладно бы, допустим, государство было не очень заинтересовано, но почему нет вот абсолютно общего интереса общества к науке
есть,
и к этому продвижению?
Есть.
Но вы же приводите некие конкретные примеры.
А как померить? Нельзя померить. Я просто могу говорить, что вот единственное, чем я, например, могу померить, да, это востребованностью книг, востребованностью материалов, написанных о науке, востребованностью научно-популярных.
Она растет?
Она растет, и за последние 10 лет она выросла раз в 10, вот интерес, востребованность, да, то есть как бы и количество новых научных популярных СМИ выросло сильно, огромно. Количество лекторов, популяризаторов науки из среды ученых, которые пришло, огромное количество сейчас выросло.
Голосование в канале «Говорит Москва» в Телеграме «Российская наука в упадке», на подъеме два варианта. И телефонное голосование продолжается 134-21-35. С вашей точки зрения, у нас сейчас упадок науки. Подъем науки 134-21-36.
Да, Борис Кашин, прошу. Я согласен с тем, что интерес к науке растет, потому что люди, так же, как авиационное шоу, вот, которое люди хотят видеть свою страну мощной, но если каждый день показывать, как в Академии наук там что-то, значит, не так, какие там сидят замшелые деды, и как все деградирует там, и показывать, как на Западе там, как нам Web of Science, значит, научит жить, то, конечно, у людей получается определенный
кризис
доверия.
Но если там
доверия.
Сидят деды, это не показывает, что ли?
Вы знаете,
да нет, но
я в год читаю примерно 100 научно-популярных лекций. После каждой лекции я примерно полчаса отвечаю на вопросы. За эти 100 раз мне спрашивали огромное количество раз про разные научные
вещи. Про Академию наук спрашивали?
Ни разу. Про ученых российских спрашивали. Ну, там, кто, вот, я слышал, там, у нас есть ученые, у нас есть современные ученые звезды, и не только там Скалтехи. То есть есть разные, там есть Костя Северинов, есть тот же самый Аганов, там Филипп Хайтович, разные есть. Но вот про Академию наук не спрашивали ни разу.
Да, а почему же по всем ведущим каналам регулярно долбят?
А телевизор уже не смотрит молодежь.
Да, я вам, вот даже по звонкам видно, что это действует. Это методично долбят и вредят нашей науке.
7373948, враги науки. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, так не получится. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой к обоим. А для чего нужна и на что больше правительство тратит средств? На науку или на клерикализацию населения и общества? То есть вопрос очень простой и всем ясный.
Правительство не тратит деньги на клерикализацию общества.
Правительство очень много тратит средств на клерикализацию общества. Потому
каким
что если
образом?
До сотни церквей, вы что думаете, на пожертвования построены в Москве вместо школ?
Вот, видите, возражаю.
А где, в какой, вы же как бы, вот вы были депутатом Госдумы, в какой статье бюджета это указано?
Посмотрите в бюджете Москвы, если церкви стоят, вы что думаете, прихожане собрали, что ли, средства? У нас это большая опасность. Мракобесие входит в нашу жизнь.
Мракобесие в Академии наук.
Да в какой?
У вас в Академии наук заседает гомеопат. Выбран гомеопат членом Академии наук.
Подождите,
человек, который продает.
Ну, подождите, его выбрали врачи, наверное, они его оценивали. Да кто нас соединил с врачами? Это президент Путин.
Ну, тем не менее, вы же как бы молчите про этот повод.
Почему академики мы молчим? Молчат? Я больше того, я вносил закон о том, что в гимне надо слово «Бог» заменить на слово «нами». Потому что у нас в гимн даже вот эта проблема проникла. Но это тема другого вопроса.
Может быть, это настроение общества?
Нет.
Да никуда это не денется. Вот религию, вот сложно бороться, и не нужно бороться против религии. Нужно бороться не против, а за.
В программе «Своя правда» мы говорили о том, что происходит с российской наукой, и результат голосования так нечасто бывает, на самом деле, одинаковый, практически одинаковый в Телеграм-канале и по телефону. Остановили в Телеграм-канале 91% полагают, что в упадке российская наука на сегодня. Останавливаем телефонное голосование, 92% полагают, что в упадке российская наука. Сегодня с нами были Борис Кашин, академик РАН, математик, член ЦК КПРФ, и Алексей Паевский, главный редактор портала «Нейроновый». Ну, а Александр Сергеев, академик, судя по всему, побеждает на выборах президента РАН во втором туре, хотя окончательных результатов так пока и нет.